Здравствуйте, дорогие мамы, дорогие слушатели. Сегодня мы будем говорить о приближающемся празднике Пурим. Как сделать его веселым? Учитывая, что в этом году, скорее всего, все будут праздновать его дома, в семейном кругу, а не с друзьями и близкими, как это было раньше. Прежде всего, давайте подумаем, что мы хотим. Какую цель мы хотим достичь? Давайте представим все, как бы я хотела, чтобы выглядел праздник. Я знаю, что у нас не работает чат, ни у кого, у меня не работает. Но у Батшевы должен работать. Поэтому, если у вас возникают какие-то идеи, и вы хотите поделиться, то будет очень здорово. Батшева может сказать вслух ваши ответы. Что мы хотели бы, чтобы было в праздник? Как бы мы себе представляли Пурим в этот год? Есть какие-то у вас идеи, может быть? Кто-то, может быть, хочет поделиться. Ну вот, да.
Пока я вижу, что люди еще не активно участвуют, я думаю, вы продолжаете, а во время, если будут поступать, я буду зачитывать.
Хорошо. Ну, я так думаю, я приблизительно прикинула, что может быть. Например, я хочу, чтобы вся семья была вместе, чтобы все помогали друг другу готовиться с удовольствием. Чтобы не было ссор, чтобы не было напряжения. Знаете, на иврите, когда лахацет, чтобы не было лахаца, чтобы не было напряжения, чтобы не было критики, чтобы я не сорвалась, когда не надо. Что еще? Хочу придумать интересные мероприятия, чтобы все в них участвовали. Хочу, чтобы детям всем было интересно. Правильно, да? Хочу, чтобы все были радостны и довольны, да?
А здесь есть еще кто-то добавляет, и просто пойти в гости на Пурим.
Что вы говорите?
И просто пойти в гости на Пурим.
Если в гости, это замечательно, но иногда, я не знаю, как в этом году, но мне кажется, что большинство не пойдет в гости на Пурим. Вот, да, поэтому, можно пойти в гости все равно. И тем не менее, даже в гостях должно быть весело и приятно, правильно? Так мы хотим, чтобы все было. На самом деле, да, мы, конечно, хотим организовать все как можно лучше. Хотим приготовить вкусную еду, сделать подарки, послать их близким, друзьям. Хотим украсить дом. Хотим придумать программу для детей, чтобы всем было интересно. Но самое важное для нас – это создать веселую праздничную атмосферу, чтобы дети были довольны и счастливы. Мы представляем их себе, их сладкие улыбающиеся мордочки. И, в общем-то, по сути, это та цель, которую мы хотим достичь. Чтобы создать такую атмосферу, мы начинаем готовиться, конечно, заранее. Поскольку Пурим – это очень напряженный праздник, надо успеть помолиться. Естественно, молитва в праздник Пурим – это что-то особенное. Праздник Пурим, молитва слышна особенно. Все просьбы, которые есть, мы в Пурим обязательно просим, поскольку все врата молитвы в этот день открыты. И надо послушать Мегилат Эстер. И надо нарядить детей, и надо раздать подарки, и надо накрыть на стол. А в этот Пурим вообще у нас Пурим приходится на пятницу, да, на эрев Шаббат. Мы должны приготовиться и к праздничной трапезе, и к Шаббату, и сделать эту трапезу. Короче говоря, очень напряженная атмосфера. И это напряжение часто приводит к тому, что мы начинаем торопиться. Нервничать, срываться на детей. Тем самым вся наша праздничная атмосфера куда-то быстро улетучивается. И вместо того, чтобы дать детям ощущение радости, они начинают чувствовать себя жертвами происходящего. Поэтому, чтобы, с одной стороны, избежать такой ситуации, а с другой стороны, все-таки надо все успеть, то мы начинаем готовиться как можно раньше. Чтобы технические вещи, такие как приготовление подарков, костюмов, уборка, квартиры, украшения, так далее, чтобы ничего не оставить на последний момент. И в сам Пурим уже быть более спокойными, уравновешенными и как можно больше посвятить себя детям. Дать им ощущение, что они в центре внимания. Да, очень здорово звучит, только на деле почему-то это так не всегда получается. Я расскажу вам одну историю, которая со мной произошла. Несколько лет назад как-то я решила организовать мероприятие для детей. Только это было не в Пурим, а в Хануку. И вот в Хануку утром все дети дома. Делать нечего. Всем скучно. И мы решили позвать друзей и устроить для всех викторину подарками, со сладким столом, чтобы все было как надо. Мы придумали смешные вопросы. Я купила призы, приготовили пончики. И вот, когда гости пришли, мы начали игру. И что? И вдруг что-то произошло. Начался страшный балаган. Дети начали кричать. Одни были не согласны с ответами и утверждали, что на самом деле ответы не такие, а другие неправильные. Другие говорили, что вопросы слишком сложные, и начали обижаться, что они не знают, как на них отвечать. Третьи вообще не хотели участвовать. Все, что их интересовало, это только смести побольше всего того, чего есть на столе. Всяких сладостей и пончиков. И, в общем, ситуация оказалась ужасно неприятной. Но на этом все не закончилось. Когда раздача призов началась, а призы полагались для всех, так как, зная заранее, что нельзя ни в коем случае дарить подарок только одному победителю, я купила подарки для всех. И, конечно, начались проблемы, начались ссоры, обиды, кому какой подарок достанется, кому какой приз, а у этого это, а у того все, а я хочу и так, а я хочу по-другому. В общем, картина не очень приятная, но, к сожалению, она нам всем очень-очень-очень знакома. И вот что удивительно. Сколько бы я ни готовилась, и сколько бы заранее ни начинала, насколько бы заранее не начинала подготовку, и как бы пунктуально я все не продумывала, все равно, когда дело до дела доходит, начинаются какие-то проблемы. Что-то кому-то нравится, у кого-то плохое настроение, кто-то решил, что сейчас самое время побаловаться, начинает всех дергать и всех цеплять. Начинаются слезы, крики. И мы, родители, говорим такую фразу. Или мы ее не говорим, но мы ее думаем очень громко и делаем всяческие усилия, чтобы не сказать это вслух. Говорим такую фразу. Ну сколько можно? Ну сколько можно? Ну сегодня же праздник. Какой высокий день. Ну неужели нельзя успокоиться? Ну уже все сделали для вас. Уже все сделали. И что дальше? Это начинают. Таким образом, родители начинают обвинять детей, какие у меня плохие дети, а потом обвиняют себя. Наверное, я их неправильно воспитала. У всех дети как дети, у всех праздник как праздник. Все получают удовольствие, только у меня вот так. На самом деле, не только у меня так, а как мы видим, очень у многих это так. И давайте посмотрим, в чем же на самом деле проблема. И как все-таки создать эту атмосферу радости и праздника. Начнем по порядку. Существует такое общее правило. Если у меня есть проблема, то и ключ к ее решению находится тоже у меня. Все начинается с установки, что ребенок должен быть в центре. Без того, чтобы об этом думать, или чтобы что-то специально для этого делать, наше современное общество поставило ребенка в центр. Каким образом это произошло? Тем самым, что у этого мира есть причина следственная связь, стали смотреть на поведение ребенка, что у него тоже есть причина. И если устранить эту причину, то поведение изменится. Правильно? А какая может быть причина у плохого поведения ребенка? Ну какая? Сам-то он, наверное, с ним все в порядке. Какая может быть причина? Причина – это, конечно, родители. Родители плохо воспитывают. Неправильно воспитывают своих детей. Тем самым фокус резко переехал с детей на их родителей. Теперь ребенок ни в чем не виноват. А виноваты родители. И начали давать нам советы, как правильно воспитывать. Чтобы ребенок был хороший, добрым, правильным. Отсюда пошел список, который называется список хорошей мамы, который включает в себе бесконечное множество указаний, которые как когда делать, так и да не делать. И как на иврите звучит, давар вейпухо, то есть одна и та же вещь может быть абсолютно противоречит другой. Но тем не менее мы получили конечный список указаний, как я должна воспитывать ребенка. То есть ребенок на самом деле, он хрупкое несчастное существо, и все, что я делаю, на него страшно влияет и приводит к невероятным последствиям, поэтому я должна проверять каждый свой шаг, чтобы, не дай бог, не навредить и не привести к плохому поведению. На самом деле, никто, ни один человек не может сказать, что конкретно приводит к какому поведению. Давайте я вам расскажу пример такой красочный. Когда-то один достаточно знаменитый человек ехал на машине и увидел потасовку между подростками. Две группировки подростков начали потасовку, причем совершенно серьезную такую, что было страшно смотреть. Вот. Ну, я не знаю, наверное, он вызвал милицию или что-то, я не знаю, что там уже произошло, но поскольку такая вещь вообще попалась ему на глаза, он решил, что ни в коем случае нельзя молчать, и он решил по радио устроить встречу с двумя психологами и спросить у них, что они думают по этому поводу, что они могут сказать, и как вообще можно повлиять и предотвратить такие вообще вещи. И вот один психолог начал говорить. Ну, понятно, на самом деле родители воспитывают детей жестоко. Родители кричат на детей, наказывают, не могут построить с детьми нормальные отношения, не понимают их по-настоящему как следует. И это приводит к тому, что ребенок становится жестокий, он тоже начинает так себя вести. На что другой психолог сказал, на самом деле причина всего в том, что родители наоборот. На каждый пипс ребенка тут же вскакивают. Ребенок родился, и мама на каждый пипс чуть-чуть начинает плакать, чуть-чуть сюда. Она сразу бежит к нему, и сразу готова удовлетворить его желание, сразу готова. И тем самым что? Ребенок привыкает к тому, что все для него, все как он хочет. И тогда в тот момент, когда он уже вырастает, то он не согласен вообще, что есть что-то такое, что ему не нравится, что он очень жестоко отстаивает свои права. Поэтому совершенно не важно, что делают родители, они все равно будут виноваты. Воспитывает так, воспитывает по-другому. Люби ребенка, не люби ребенка. На самом деле, как мы видим, что на деле есть очень много примеров, когда ребенок рос в достаточно жесткой атмосфере. И сам сказал себе, что он в своей жизни будет делать все иначе. И это то, что он строит. Его отношения в семье, они совершенно другие. А есть дети, которые выросли в очень мягкой семье и ведут себя жестко или мягко. Нету здесь никакого правила. Каждый ребенок, каждый человек, у него есть свобода выбора. Каждый вправе выбрать, что он делает со всем тем, что он получил. Но тем не менее, ребенок рождается в семье. И то, что мы подсознательно ему передаем, добро пожаловать, наш господин. Мы постараемся сделать для тебя все самым лучшим образом. Самым лучшим образом. Ты только скажи, только намекни, все для тебя. И также, каждый раз, когда мы готовимся к празднику, мы стараемся сделать все заранее, чтобы сам праздник посвятить себя детям. Видите, как красиво звучит? Посвятить себя детям. Только посвящение себя детям начинается не в праздник, а намного-намного раньше. По сути, это происходит постоянно. Все, что мама делает, она делает с оглядкой на них. Вся подготовка должна происходить не за счет детей. На иврите это красиво очень звучит. Ло аль хешбон йилдим. Когда спрашиваешь маму, она приносит маме пирог. Красивый пирог. Там на день рождения, предположим, ребенок подготовил пирог. И все смотрят, вау, какой пирог, ты когда успела его сделать? Он говорит, ло аль хешбон йилдим. Что имеется в виду? Не-не-не, только ни в коем случае. Это не было сделано за счет детей. Сразу мама начинает оправдываться. Не за счет детей. То есть мама выкраивает время, когда сбегать в магазин до работы или после нее, заскочить быстренько, чтобы это не было за счет детей. А по ночам, естественно, готовит еду, убирает, шьет карнавальные костюмы, придумывает программу. Все это происходит так, чтобы это не было за счет детей. А все остальное время, конечно, надо посвятить детям, чтобы не почувствовали себя, не дай бог, заброшенными или бездомными. И дети это прекрасно знают и чувствуют. У них есть такие маленькие локаторы, такие, кажется. И они принимают все как должное. И не только принимают, но еще и подстегивают маму. Делает такое недовольное лицо, такое уф. Что означает, ну давай, мам, работай. Мне тут не совсем все нравится. Давай старайся еще. Или в этом году подходит ко мне ребенок. Уф, мама, что мы будем дома одни в Пурим? Таким, ну, страшно разочарованным выражением лица. И я сразу начинаю думать, ой, что же делать, надо же как-то разнообразить праздник, развлечь детей, надо срочно что-то придумать. Вдобавок ко всему, между нами, девочки, вдобавок ко всему, мы еще и страшно боимся. Что мы очень боимся. Что если дети не получат такой праздник, как надо, то они вообще могут уйти от Торы. Это то, чего мы очень боимся. Мы оглядываемся на каждый свой шаг, чтобы, не дай Бог, не привести к тому, что дети делают какие-то свои выводы, и что-то им не понравится, и что-то будет не так, и скажут «Уф, все оно вот так вот, все оно происходит в напряжении, вся эта жизнь, кому она нужна?» И, не дай Бог, вообще могут уйти от Торы. И страх, он сидит очень-очень крепко. Что же происходит на самом деле? И мы как раз сейчас немножко приближаемся к ответу, что такое настоящая радость. Ребенок, который рождается в семье, он следующий звено в цепочке поколения. Он является частью чего-то очень большого, частью еврейского народа. Как пишет рав Шимон Шкоп в своей книжке «Шары Йошар», он пишет там такой пример, что каждый человек – это как один из органов тела. Он одна частичка, маленькая частичка огромного организма. У этой частички, как самой по себе, у нее нет своего никакого значения. Сама по себе она абсолютно бессмысленна. И только когда она находится внутри, только когда она часть большого целого, тогда у нее есть невероятный смысл, и она невероятно важна, и она невосполнима и незаменима. И тогда все вместе начинает работать. И поэтому небольшой организм пришел к тому, чтобы заставить эту штучку работать. Не весь организм, не все тело человека направлено на то, чтобы какой-нибудь капилляр начал хорошо пропускать кровь, предположим. А этот капилляр, он пришел, чтобы сделать свою работу, для того, чтобы весь организм был здоровым и хорошо работал. Теперь давайте посмотрим, что написано в главе Итро. Совсем недавно, буквально 2 недели назад, мы читали главу Итро. И там есть такие слова. Вейхед Итро Вейхедитро альколь атова ашер аса ашем ле Исраэль. Переводим на русский язык. То есть Итро пришел перед принятием Торы, так как услышал, какие чудеса сделал Всевышний для еврейского народа при выходе из Египта. И написано «Ваихед». «Ваихед». Раша объясняет «Ваихед Итро» за «Ваисмах Итро». То есть слово «Ваихед» — это «кмо исмах», обрадовался. Итро очень обрадовался. То есть в тот момент, когда Итро услышал о том, какие невероятные чудеса сделал Всевышний для еврейского народа, он пришел к Моше Рабейну, и написано, обрадовался очень. И дальше сказано, через буквально через пасук написано, «Ата ядати кигадоля шами коля лукин». То есть говорит Итро такую фразу. «Сейчас я узнал, что Всевышний больше всех башков». И объясняет Раши. «Ата ядати накирога ити лешавар вахшав дуити». То есть, сейчас я узнал, а до сих пор я с ним был только знаком. То есть, интересная вещь. Говорит Итро такую вещь. Сейчас я знаю, что Всевышний больше других башков. Но ведь мы знаем, что уже тогда, когда Моше Рабейну первый раз пришел к нему, перед первой их встречей, уже тогда Итро оставил все идолопоклонство, потому что он уже узнал о том, что есть Всевышний. И именно из-за этого у него возникли проблемы с пастухами, если вы знаете. То есть, точнее, не у него самого, а у него дочери. Как же он говорит такую фразу? «Только сейчас я знаю, а раньше не знал?» Так вот, говорит раньше, как говорит Раши. «Раньше я был с ним только знаком, а сейчас я знаю». В чем разница этих двух слов? Знакомство и знание. Да, очень интересная вещь. Что на иврите слово «даат», «даат» – это соединение. То есть «охма», «бина» и «даат» – соединение. Что такое соединение? Соединение, как написано в Торе, про Адам и Хава. «Ваяда Адам и Хава». То есть соединение, буквально соединение. Это что-то становится одним целым. Например, когда я, например, учу что-то, хочу что-то узнать, то когда я узнаю, я приобретаю эту вещь, она становится частью меня. Например, человек учится лечить детей, людей. И в тот момент, когда он уже может это сделать, в тот момент, когда он уже может сказать, что да, он умеет лечить людей, а тогда он называется врачом. То есть он буквально приобрел себе статус врача. Что Тора нам тем самым хочет сказать? Почему надо было подчеркнуть, что Итро так обрадовался? Потому что тогда, когда он по-настоящему узнал, веяда, по-настоящему бэймэт, насколько велик Всевышний, он почувствовал свою соединенность со Всевышним, почувствовал себя частью еврейского народа. И вот это и есть настоящая радость. Здесь использовано слово «вейсмах». «Вейхед». «Вейхед», «вейсмах», как говорит Раша, это одно и то же. «Вейсмах». То есть, в тот момент, когда человек чувствует, что то, что он делает, у этого всего есть невероятный смысл, что каждое действие, которое он делает, это может быть мецва, которая связывает его со всем еврейским народом и которая связана с вечностью. В тот момент, когда человек понимает, что вся его жизнь наполнена смыслом, и через все, что у него есть, и все то, что он передает, это все часть одного целого, и насколько его часть, она велика и необходима, и незаменима. Вот это и есть настоящая радость. Также, если мы посмотрим, что происходило в Пурим, пока что мы посмотрим на это чуть-чуть, если у нас потом останется время, то посмотрим немножко более глобально, на события Пурима, потому что то, что происходило там, это Машу, это что-то невероятно интересное там есть. Но пока, буквально два слова, Аман хотел уничтожить еврейский народ, да? Что он про него сказал? Ам мифузар у мифура. То есть буквально народ разбросанный и разрозненный. Каждый сам по себе. А царица Эстер велела Мордехаю, сказала ему, лех хнос амсей. То есть иди и собери весь еврейский народ вместе. Вот когда они все будут вместе, и будем все вместе поститься и молиться Всевышнему, только тогда придет нам спасение. Возвращаясь к нашим детям. Каждый из них пришел сюда, чтобы присоединиться и стать частью семьи. Стать частью в общем деле. Убрать комнату, поднести пол, купить продукты по списку, придумать программу. Это и есть настоящая радость. Это по-настоящему то, что каждый из них хочет. И теперь дам вам несколько советов. Первое. Надо изменить взгляд на вещи. Помощь маме – это не помощь маме. Это возможность присоединиться и почувствовать радость большой буквы. Радость, что то, что я делаю, это не просто подмести пол. Это то, что связывает меня со всем еврейским народом сейчас. Это то, что у меня есть возможность сейчас стать частью. Невероятная цхут, невероятная цхут на русском языке удостоиться. Да? Каждый может удостоиться. Второе. Надо перестать бояться, что дети будут чувствовать себя жертвой. Участие в общем балагане и в напряжении перед праздником, как и перед праздником, так и в сам праздник. Это самая большая радость, которую только вы можете подарить ребенку. Самый большой подарок, который вы можете подарить. Здесь я хочу вам рассказать небольшую историю. Есть книжка «Права про Рава Вальса». Он не написал ее сам, но написали по его рассказам невероятно. Эта книжка, мне она очень понравилась. Ее перевели на русский язык, я читала ее по-русски. Если бы можно было где-то найти на иврите, я бы с удовольствием купила ее для своих детей. Потрясающая книжка. И там он пишет о своей жизни. Кто такой Рав Вальс? Рав Вальс – это директор организации «Арахим». «Арахим» когда-то начала... Была очень маленькая организация, начала мамаш с нуля. И потом они разрослись, и вся цель этой программы – это приближать всех к Торе, как можно больше евреев израильских, и не только израильских, сейчас она уже разрослась по всей стране. Они проводят семинары как в Израиле, так и в Америке, и в России, наверное, уже проводят. Есть и в Испании проводили, есть много стран уже, куда они ездят своими семинарами. Главная идея которых – показать евреям, что такое Тора, и Хазру Бетшува, да, чтобы все вернулись к Чуве. Так вот, Рав Вальс – это директор, он директор этой организации, и он рассказывает про свою жизнь. Так в какой-то момент его родители жили в Америке. Сначала они жили в Израиле, они пережили катастрофу. Очень тяжелая была история, как они пережили катастрофу. Да, его мама и его папа. Вот. И сначала они жили какое-то время в Израиле. А потом переехали в Америку. И думали, что в Америке у них лучше получится построить, как-то выжить, воспитать детей и так далее. И Рав Вальс рассказывает, что в возрасте, по-моему, если это было, не то, что ему было 12 лет, не то, что ему тогда было 12 лет, папа на день рождения пришел и сказал ему, что у меня есть для тебя замечательный подарок. У меня есть для тебя замечательный подарок. Самый лучший подарок, который только можно придумать себе. Такой подарок. Он нашел ему место работы. Место работы. Он должен был на свадьбах по вечерам быть что-то типа, да, помощником, официантом, помогать, убирать, приносить посуду и так далее. Это была работа, которая требовала, конечно, очень больших сил. Это было по ночам, утром он должен был идти в школу. Для ребенка 12 лет папа подарил ему подарок. Подарок, нашел ему рабочее место. И что вы думаете? Куда уходили деньги ребенку? Нет, конечно, это было, шло в общий заработок. Об этом даже не было и речи, что эти деньги пойдут ребенку. Да? Ребенок приносил деньги домой, и дальше они распределялись. Что и на что, и куда, и сколько. Ну, папа давал ему там несколько, пару долларов, может быть, может быть. Но все остальное шло в общий бюджет. Мне ужасно нравится эта история, вот, о том, как люди абсолютно просто смотрят на вещи, что понятно, как, дети же, они же приходят для того, чтобы помогать, понятно, что самый лучший подарок, который может быть, это пойти работать и помогать семье. Если не на что жить и нет денег, значит, надо идти и зарабатывать. Это было к тому, что надо перестать бояться, что дети будут чувствовать себя жертвой. Мы ужасно это боимся. Третий пункт. И так же, как вы сами, так же и вы сами перестанете их видеть несчастными и чувствовать себя виноватой в том, что происходит. Поскольку, если вы дарите сейчас ребенку самый лучший подарок, который только может быть, в чем же вы виноваты, когда вы смотрите на это по-другому, то и все по-другому. Пури, не про маски, то люди очень часто одевают маски. Очень часто одевают маски. И считают, что если они одели маску, то то, что есть у них внутри, их настоящие мысли, их настоящие чувства, никто больше не знает. В результате мама может страшно злиться на ребенка. И при этом делать совершенно спокойное лицо. И пытается делать, да, спокойное лицо. Кстати, это иногда очень получается. Мне кажется, что ребенок, он видит то, что внешне происходит, и совершенно не знает о том, что она злится на него. Или, например, мама говорит ребенку, я абсолютно уверена, что ты справишься. А на самом деле она думает, ну, дай бог, чтобы он справился. Но, на самом деле, такой маленький, ну, посмотрим, чем дело кончится. Или мама просит ребенка помочь. Например, мама просит старшую дочь помочь с малышами. А сама про себя думает, ну, я решаю ребенка детство, ну что я вешаю на нее малышей? Все-таки это не имеет отношения. Ну, я сейчас ее так, вместо того, чтобы она сейчас играла с подружками, там, или занималась своими делами, я вешаю на нее то, что... Казалось бы, да, это не имеет никакого отношения. Таким образом, я внешне говорю что-то одно, а внутри я думаю что-то другое. И мне кажется, я абсолютно уверена на самом деле, что все, кто меня окружают, мои дети, а также мой муж и все остальные вокруг, они только слышат то, что я говорю, и видят то, что есть у меня на лице. На самом деле же это не так. На самом деле... Так же и дети, и так же и муж. И так же даже чужие люди не очень хорошо чувствуют, что происходит у нас внутри. И поэтому, чувствуя то, что у нас происходит внутри, они также и ведут себя соответственно. Да? То есть если я вижу, какой ребенок, он бедный и несчастный, и как ему сейчас тяжело, то он тоже начинает чувствовать себя бедным и несчастным, и как ему сейчас тяжело. Дальше, следующий пункт. Не надо бояться, что детям что-то не понравится. Радость, она ведь не в самой вещи, не в подарке и даже не в шоколадке. Радость, она в желании человека быть радостным. Каждый вправе выбрать быть в плохом настроении и ни от чего не получать удовольствие. или в хорошем. Это выбор каждого. Но тогда мы здесь ни при чем. Это же был его выбор. Только можно его пожалеть, что он сам проиграл. И последний пункт. Ложитесь на детей. Они умеют радоваться, когда хотят. Понятно, что в Пурим сам Бог велел радоваться. Теперь я вижу, что у нас осталось немножко времени, и я попробую чуть-чуть прикоснуться к тому, что произошло на самом деле в Пурим. И какая невероятная вещь там закрыта. На самом деле, конечно, я вам не расскажу всего, что я сама вот совсем недавно узнала и услышала от Рав Моше Бойера, там скрытые невероятные вещи, но только чуть-чуть прикоснуться к тому, чтобы мы чуть-чуть подготовились Бемет к самому Пуриму. Слышала я это все от Рав Моше Бойера. Он задает такой вопрос. Написано, что после прихода Машеха отменятся все праздники, кроме Пурима. А что такого особенного есть в Пуриме? Почему вдруг он не отменится? Это первый вопрос. Второй вопрос. Во всех праздниках присутствует взвешенное понимание вещей. Есть, да, порядок. Какой-то порядок. Что-то происходит, мы готовимся к чему-то определенному. Все происходит очень так головой, с пониманием. А в Пурим вдруг все отменяется. Конечно, есть мицвот, есть заповеди, которые мы должны сделать, и подарки, и все. Но, тем не менее, первое и важнейшая заповедь – это хорошо выпить, да? Отшило еда. Отшило еда. Чтобы перестать немножко понимать, что происходит, чтобы перепутать между Мордыхаем и Аманом, да? То есть вдруг в празднике существует мицва, чтобы чуть-чуть отключиться вообще от жизни, немножко перестать понимать, что происходит. Перестать понимать действительность, да, и все это переодевание в костюмы, и вот это все поведение, все это выглядит немножко сумасшедшим. В чем смысл? Ответ такой, что за что евреи вообще получили наказание? За то, что участвовали на пиру у царя и нарушили там на самом деле самые основные заповеди. Три самых страшных вещи они там нарушили, перешли в мамаш в красную черту, которую нельзя переходить. И кушали священные посуды, которые принадлежались храму, поклонялись идолам, которые находились в зале и участвовали в разных вещах, и скромных вещах, которые тоже происходили там во время пира. За все это получили наказание. Теперь. В такой ситуации божественное присутствие должно покинуть весь народ. Но что мы видим на самом деле? Что на этой же самой трапезе царь казнит свою жену, царицу Вашти. И это само по себе уже было начало избавления. Существует правило, что Всевышний готовит излучение человеку еще до того, как он получает наказание. То есть мы знаем, да, что Всевышний магдим труфале мака. Я понимаю, да, человек согрешил, предположим. Затем он раскаялся, сделал чуву. И потом, когда присутствие Всевышнего возвращается к нему, если даже, да, человеку нужно пройти какие-то страдания, Всевышний должен послать ему страдания для того, чтобы полностью очистить его от всего того, что произошло, то здесь действительно уместно сначала приготовить излечение, а потом страдания. Но что мы видим здесь? Евреи грешат, мамаш, извините за выражение, по-черному. Еще даже ничего не поняли, что происходит. И тем более не раскаялись. А Всевышний уже сейчас готовит им избавление. Прямо на самой трапезе. Как такое может быть? Сейчас чуть-чуть оставим этот вопрос в стороне и перейдем еще к одной интересной вещи, что между Эстер и Мордыхаем возникает спор. Мордыхай видит Эстер идти к царю, а Эстер сопротивляется. Эстер говорит, что это очень опасно, надо подождать. Всевышний спасет евреев, еврейский народ каким-то другим способом, но невозможно ей сейчас пойти к царю, учитывая всю ситуацию, которая там была, если вы помните. А Мордехай жестко ей отвечает, что Всевышний может спасти еврейский народ другим способом, но только ты и дом твоего отца будете, будете потеряны, пропадете. Теперь этот спор, он уже совсем новый. Точно такая же ситуация сложилась, когда еврейский народ находился в Египте. Когда они стояли на берегу последнего моря. Колено Иуды говорило, что надо подождать, надо молиться Всевышнему, и Всевышний пожлет избавление. А колено Беньямин говорили, что нет, надо идти в море. Что значит идти в море? Это буквально лимсор нефеш, что на иврите означает буквально быть готовым отдать жизнь. Отдать жизнь. То есть что? Идти в море. Моше Рабейну начал молиться Всевышнему и получил такой ответ. Ответ на иврите звучит таким образом. Мати так и лай. Дабер эль бне Исраэль ве Исау. Да? Что ты кричишь ко мне сейчас? Скажи сынам Израиля и идите. Куда идти? В море? Теперь следующий шаг. Что интересно, что точно такая же и дальше ситуация, она очень похожа. Написано, что когда евреи проходили через море, то воды встали как хома. И в одном написано два пасука очень похожих. В одном написано хома буквы вав, а в другом написано хома без буквы вав. То есть на самом деле это слово можно прочитать как хема. Хэм-а – это гнев. То есть в скрытом виде мы видим, что здесь вместе с раскрытием моря был гнев Всевышнего. А как же может такое быть? Такое невероятное сейчас, такое происходит вещь, разрыв в море. Это же с ума можно сойти от того, что там происходило. И в этот момент Всевышний гневается. На что он гневается? Пишут мудрецы, что в тот момент, когда они переходили море, у евреев был песель меха. Они переносили с собой какой-то идол меха, который находился вместе с ними. Как же такое вообще может быть? Так вот, не будем здесь долго вдаваться в подробности, здесь есть скрытые невероятные вещи, которые происходили. Мы только на кончике вилки попробуем чуть-чуть только попробовать вкус того, что можно из этого взять, что относится к нашему уроку. Всевышний сейчас, в этот момент, в момент, когда раскрывается море, показывает свою любовь к еврейскому народу. На самом деле, любовь к своему еврейскому народу. Насколько эта любовь велика, и насколько еврейский народ велик, что ради него Всевышний сейчас изменяет законы природы. И в этот момент сейчас возобновляется связь между евреями и Всевышним вообще в невероятно высоком месте. Что здесь отключается полностью все логическое понимание, отключается полностью какие-либо возможности наши, которые можно хоть что-то понять, да, на уровне, да. Отключается, здесь нет, это место, где даже молитвы даже сюда не доходят, да, то есть Всевышний сказал, не молись мне сейчас, мачицахилай, это не время, чтобы ты сейчас мне молился. Сейчас идите, сейчас все вам сделаю. И в этот момент, да, Всевышний не смотрит, как бы закрывает глаза даже на идола, который евреи с собой несут. Сейчас вернемся к трапезе, которая происходила у царя Ахашвероша. Невероятная ситуация. И там Всевышний тоже как будто не видит, что происходит. На самом деле он, конечно же, видит, что происходит. Но что? Но что? Существует такое великое правило, что чем выше человек, тем больше его яцерара. И тем больше тем сильнее он может упасть. Поэтому в момент падения, мы можем увидеть, насколько человек далеко упал и вообще какой он ай-яй-яй. С другой стороны, мы видим, что Всевышний видит в этом самом моменте сейчас потенциал невероятного подъема. Вот сейчас в этой ситуации уже он готовит избавление еврейского народа, потому что он знает, что здесь у евреев внутри находится вот это вот желание присоединиться, желание получить Тору сейчас в радости, да, потому что Пурим он восполняет то, что произошло на горе Синай. На горе Синай мы получили, как вы знаете, Тору, как будто бы на нас ее свалили без нашего желания, то есть как будто бы Всевышний повесил над нами гору и сказал, что или вы примете Тору, или я сейчас на вас надену эту гору, как таз большой. И говорят, что Пурим восполнил это. Тогда евреи приняли это без желания, приняли это как бы, потому что Всевышний как бы сделал это бекоах, силой. А Пурим восполняет, что мы понимаем ее в радости. То есть здесь сказана очень большая вещь, что у каждого из нас есть невероятный потенциал, и даже в тот момент падения, такого падения, Всевышний видит, насколько еврейский народ на самом деле сейчас, да, он хочет принять Тору в радости и готовит этот момент. Это невероятно, это невозможно даже понять. И то, что произошло с царицей Эстер. Кстати, Эстер, она из поколения Иуды. И она сказала, как раз давай подождем, и Всевышний пошлет избавление еврейскому народу, так как он его пошлет по-другому. А Мордехай, он из колена Беньямин, и сказал, нет, ты должна сейчас лимсор нефеш, ты должна сейчас быть готовой отдать свою жизнь во имя еврейского народа и тем самым спасти ситуацию. Тем самым Пурим. У нас есть невероятный потенциал. Мы можем через то, что мы буквально готовы отдать жизнь, буквально лимсор нефеш на вещи. Что значит для нас сейчас лимсор нефеш? Тем, что мы отказываемся от наших привычек, тем, что мы начинаем смотреть на вещи по-другому, тем, что мы заходим в море в каких-то своих вещах, что нам очень тяжело сделать, и мы начинаем это делать, и мы с радостью это на себя берем. Через этот самый Месирут Нефеш у нас есть возможность сейчас соединиться со Всевышним на том самом высоком, самом-самом-самом высоком уровне, где там нету никакого ни дат, ничего там нету, нет, невозможно понять логикой, на каком высоком вообще месте мы можем с ним соединиться. Поэтому Пурим – такой высокий праздник, что здесь отключается, мы выходим из реальности, мы сейчас не находимся внутри. Мы соединяемся со Всевышним где-то очень-очень высоко. И тем самым, через это соединение, конечно, прощаются нам все грехи. Это день прощения. Теперь, что мы можем из этого всего вынести для нас по поводу воспитания детей? Что точно так же, как в тот момент, когда евреи находятся так низко, Всевышний видит в них потенциал невероятного подъема, и в этот момент он смотрит на них, как на собственных детей, и уже здесь готовит им избавление, которое вот-вот придет. Точно так же мы, когда мы смотрим на детей, которые иногда могут плохо себя вести, могут плохо себя вести, и ссориться, делать какие-нибудь вещи, которые нам не нравятся, и так далее. Точно так же мы можем знать, что есть там невероятный потенциал, и что на самом деле в этот самый момент самое большое, что хочет мой ребенок, это присоединиться ко мне и делать то, что я от него жду. На самом деле быть со мной и почувствовать эту связь в другом месте, высоко, высоко там, где-то далеко. Безрат Ашем. Я всем нам желаю, чтобы мы почувствовали, что такое настоящая радость, чтобы мы почувствовали соединение со Всевышним и соединение с нашими детьми, чтобы мы перестали бояться всего, перестали бояться, что детям будет плохо, перестанем бояться, что кто-то будет недоволен, перестанем бояться, что, не дай Бог, из-за этого может что-то произойти, а видеть, что мы все вместе, точно так же, как я часть, и он цепочка. И мой ребенок, он просто звено цепочки, и для него это самый большой подарок сейчас быть и радоваться, и делать то, что нужно.
Спасибо большое. Лея, если у вас есть вопрос, у вас остается всего лишь 5 минут, вы можете написать нам в чат. И перед тем, как начнется следующий интересный урок с нашими сойферами, которые расскажут о том, как пишется Мегила и Мезузот и все остальное. Поэтому у вас есть буквально несколько минут задать нам вопросы. Сейчас мы посмотрим в чат. И пишут, что было очень интересно. И пока вопросов больше нет, может, вы можете дать несколько каких-то практических рекомендаций, что действительно делать с детьми в этот Пурим, когда почти никуда не выходим, и все будут дома. И, может быть, что-то такое особенное, какой-то тип для наших слушателей.
Вы знаете, я сама для себя хотела подумать, чего же я хочу, каким образом я хочу что-нибудь устроить. Вот. И я нашла интересную вещь. На самом деле найти вещь не так сложно. Посоветоваться с друзьями, извините за выражение, посмотреть, что в интернете по этому поводу пишут. Слегка, что я это привожу здесь. А Валя знает, что очень многие пользуются. Не, а как детям объяснить, когда мужья напиваются в стельку в Пурим? Это мицва гдола. Но я думаю, что если они так сильно напиваются в Пурим, то это... А если дома один, да, это еще один вопрос. Первый вопрос. Если так сильно мужья напиваются в Пурим, и раньше они никогда этого не делали, то есть для них они настолько вкладываются в мицву, так это понятно, даже объяснять не нужно, что это чисто выполнение мицвы, да гидур, к мошем рим, как можно лучше. А если дома один, это не очень приятно, конечно, но... Можно и одному дома попробовать создать атмосферу. На самом деле, то, что мы говорили про лимсор нефеш, почувствовать себя, что ты отдаешь свою жизнь. Что сейчас для нас наша жизнь? В нашем обществе мы сейчас, эго наше занимает огромное место. Мы хотим так, чтобы было так, и хотим, не хотим, чтобы было по-другому. У нас наше эго, оно очень-очень большое. В тот момент, когда человек остается в ситуации, в которой ему не очень приятно находиться, он может сделать для себя какие-то потрясающие выводы. Он может вдруг увидеть, в каком направлении он может двигаться, или что-то вдруг взять на себя, что-то особенное, или зайти буквально в море с точки зрения самого себя, у нас у каждого свое море, понять, где он находится, и тем самым восстановить эту связь и достигнуть невероятных высот. Это здорово. Вот, так буквально два слова я хотела попытаться сделать со своими детьми, может, вы возьмите это тоже для заметку, что мне девчонки купили разные такие штучки, типа бантики, усики, всякие шапочки какие-нибудь, маленькие безделушки для того, чтобы можно было на секунду их одеть. На самом деле, когда каждый одевает что-нибудь, там или нос, или ухо, или какие-нибудь перья воткнуть, или какую-то маленькую шляпку одеть, и в этот момент принять какую-нибудь позу, и даже, может быть, сделать какую-то рамку, вот, и в эту рамку влезть, и сфотографироваться, и наделать кучу таких фотографий, мне кажется, это будет очень смешно. На самом деле, много всего я не думала, потому что много времени не будет в этот Пурим. Он очень-очень сокращен, мы готовимся потом быстро к шаббату, и трапеза будет быстрая, поэтому много времени не будет. Так я подумала, может быть, это идея, создать какой-нибудь такой уголок для фотографий, вот, как-нибудь его украсить, оформить и нафотографироваться в разных видах, напереодеваться и насмеяться, и что-нибудь в этом роде. Вот. Ну, да, больше у меня, больше ничем не могу поделиться.